Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 26 января, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях. В Южно-Сахалинске неизвестными обстреляна группа людей, ранены 3 человека. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ. В Южно-Сахалинске в среду вечером была обстреляна группа людей, ранены 3 человека, рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Сердюк.
На территории гостиничного комплекса «Турист», это недалеко от центра города, была обстреляна из автоматического оружия группа людей. 3 из них получили ранения. Известно, что стреляли из проезжающего мимо автомобиля. Никаких подробностей происшедшего пока выяснить не удалось, так как в Управлении внутренних дел области не дают каких-либо комментариев, ссылаясь на то, что этим делом сейчас занимается прокуратура. Старший помощник областного прокурора Татьяна Кутузова сообщила, что все возможные на данный момент сведения будут сообщены журналистам на брифинге во 2:30 дня по местному времени в 16 часов. И добавила, цитирую, «Пока могу сказать только, что заведено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство 3 человек общеопасным способом». Конец цитаты. Среди немногого, что удалось узнать, стрелявший до сих пор не установлен и не задержан. Для Радио Свобода Наталья Сердюк, Южно-Сахалинск.
Радио Свобода. Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осудившую преступления коммунистических режимов. Из Страсбурга корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
В резолюции говорится, что эти режимы, которые были у власти в Центральной и Восточной Европе в 20 веке, и те, которые до сих пор находятся у власти в некоторых странах мира, все характеризовались массовыми нарушениями прав человека. Среди них массовые убийства, пытки, трудовая повинность, концентрационные лагеря и другие формы массового террора. ОСЕ также отметила, что организаторы этих преступлений не были приведены к суду международным сообществом, как это произошло с организаторами преступлений нацизма. Именно этот пункт вызвал основную негативную реакцию со стороны всех левых представителей в парламентской ассамблее Совета Европы. Они предлагали несколько поправок, исключающих сравнение коммунизма и нацизма, но эти поправки не прошли. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. Выступая в Петербурге, Путин выразил сожаление по поводу случившегося, добавив, что не уверен, стоит ли высылать из России британских дипломатов, обвиненных в шпионаже.
Что касается моего мнения, то могу сказать, что вышли мы этих разведчиков. Приедут другие, может быть, умных пришлют. Намучаемся потом искать их. Мы подумаем, как поступить.
Сказал Владимир Путин. Среди тех, кого ФСБ обвинило в шпионаже, второй секретарь британского посольства, который, как утверждается, подписывал документы о финансировании неправительственных организаций. Украина на сегодня уже исчерпала свои лимиты на январь по импорту газа из России, заявляет «Газпром». В среду в интервью телеканалу «Россия» представитель концерна Сергей Куприянов опроверг заявление Киева о том, что отбор газа сверх нормы был согласован с Москвой. По его словам, это привело к тому, что поставляемые в Европу дополнительные объемы газа не доходят до потребителей. Учитывая резкое похолодание в европейских странах, «Газпром» принял решение увеличить поставки. В Тирасполе сегодня при закрытых дверях пройдет очередной раунд переговоров по урегулированию в Приднестровье. В нем принимают участие представители Молдавии, Приднестровья, Украины, России, ОБСЕ, а также в качестве наблюдателей ЕС и США. В повестке дня вопросы миротворческой операции, обмен военной информацией, разработка мер по укреплению доверия и безопасности в регионе. В ходе предыдущего раунда переговоров в декабре прошлого года стороны не смогли договориться по ряду важных вопросов.
Радио «Свобода». Новости.
Согласно данным опросов, у выхода с избирательных участков на состоявшихся вчера выборах в парламент палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ, набравшая более 46% голосов. На втором месте экстремистская группировка ХАМАС, за которую проголосовали около 40% избирателей. Первые официальные результаты станут известны сегодня. С подробностями Равшан Гусейнов.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинская администрация будет вести переговоры с Израилем, даже если в правительстве будут представители ХАМАСа. Пресс-секретарь ХАМАСа в Газе Мушар аль-Масри сообщил журналистам, что движение намерено участвовать в работе правительства. «Я хочу заверить, что движение «Хамас» не намерено никого смещать. Мы входим в новую эру. Мы хотим обеспечить соблюдение прав палестинского народа, работать на благо нашей страны». 120 активистов экстремистской организации «Исламский джихад» покинули ряды организации в связи с несогласием с бойкотом выборов. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
На Камчатке колонна грузовиков, застрявшая 19 января в снегу в районе вулкана Горилла из-за метели, не может продвигаться в сторону Петропавловска-Камчатского. Об этом и Тарта сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Ранее стало известно, что спасателям удалось обеспечить 18 человек, которые находятся в машинах, продуктами и топливом. В нескольких километрах от того места, где стоит колонна, дежурит группа сотрудников МЧС. Прокуратура ведет проверку по факту происшествия. Руководителям, принявшим решение отправить колонну в рейс в условиях штормовой погоды, могут быть предъявлены обвинения в халатности и нарушении правил охраны труда. Кит, заплывший на днях в Темзу, погиб по ряду причин, заявили британские эксперты, производившие вскрытие.
Это была молодая самка, ей было меньше 11 лет. К сожалению, как часто бывает с китами и дельфинами, попавшими на мелководье, причиной гибели стал целый ряд факторов, в частности, сильнейшее обезвоживание, ранение и остановка деятельности почек.
Сказал представитель британской ветеринарной службы. Кит принадлежал к довольно редкому виду бутылконосов, обычно обитающих на глубине. Все попытки спасти животное оказались безрезультатными. Напомним главные новости. В Южно-Сахалинске неизвестными обстреляна группа людей, ранены 3 человека. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
Как сообщают синоптики, 2 североатлантических циклона окажут отепляющее влияние на северо-западные центральные районы и север Поволжья. Повысятся температуры и на юге России, что связано с выносом теплого воздуха в передней части южного циклона, который кружит над территорией Турции. В столице сегодня днем снег, минус 6, минус 8, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также снег, температура в течение суток 4-6 ниже нуля.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Выборы в палестинской автономии. Может ли Россия обогнать США на пути к Луне? Всемирный экономический форум.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». В швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум. Одна из главных тем – стремительный экономический рост в Китае и Индии и их роль в международной политике. О том, как прошло открытие форума, какие темы станут главными для российской делегации и каков экономический и политический вес России на сегодня, сегодняшний день вы узнаете из репортажей корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Считаете ли вы Россию экономически развитой страной? Мнение жителей Пскова вы услышите в течение этого часа, а также мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
В среду в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан, а также в Восточном Иерусалиме прошли выборы в палестинское законодательное собрание. Вопреки опасениям, выборы прошли в мирной обстановке под наблюдением сотен международных наблюдателей и усиленной охраной палестинских сил безопасности. По предварительным оценкам, правящая партия ФАТХ и экстремистская организация ХАМАС разделили победу почти поровну, с незначительным перевесом партии власти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Как свидетельствуют результаты опросов на выходе, в ходе которых сотрудники университета Ан-Наджах на Блусе опросили 6500 уже проголосовавших избирателей, Правящая партия Фатх одержала победу над движением исламского сопротивления Хамас с преимуществом в голосах 42% против 34%. Следует, однако, отметить, что на территориях Западного берега поддержка партии власти со стороны населения сильнее, чем в секторе Газа, где традиционно более популярен Хамас. Поэтому с учетом голосований в Газе разрыв в результатах может быть и меньше. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что администрация будет вести переговоры с Израилем, даже если в ней будут представители Хамаса. Речь идет о мирном процессе, итогом которого должно стать создание палестинского государства в обмен на мир для Израиля. За день до выборов лидер Хамаса Махмуд Аз-Захар заявил, что не исключает возможности переговоров с Израилем при посредничестве третьей стороны. Между тем, лидер молодых революционеров Фатха, кандидат в депутаты Маруам Баргути, отбывающий пожизненный срок в израильской тюрьме, заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», что Фатх может создать коалиционное правительство с Хамасом. Вместе с тем, Баргути признал, что Фатх в прошлом совершал ошибки. Фатх останется движением, за которым пойдет палестинский народ, движением с большим опытом в различных областях. Однако были ошибки. Некоторые члены действовали в угоду собственным интересам. Ответственность за это несет руководство Фатха. Однако цели и идеи Фатха остаются неизменными. Это свобода, возвращение беженцев, Иерусалим, независимость, идея Палестины и национального единства. Израильские аналитики считают, что Фатх скорее сформирует правительство с небольшими левыми партиями или независимыми кандидатами, чем пойдет на альянс с Хамасом. Израильские политики категорически отвергают идею переговоров с исламистами, утверждая, что прежде движение должно разоружиться и отказаться от пункта своей программы об уничтожении государства Израиль. Незадолго до палестинских выборов США и Евросоюз также заявили, что поддерживать отношения с палестинским правительством с участием Хамаса для них было бы проблематично. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Доброе утро. Закон для супермаркета. Так называется статья в сегодняшних ведомостях. Госдума разрешит магазинам принимать от граждан платежи за мобильную связь и услуги ЖКХ. Оказывается, до сих пор мы это делали незаконно. Депутаты уверены, что разрушив монополию банков, они сделают оплату услуг более удобной для граждан и к тому же снизят размер комиссии. А магазины смогут легализовать свои услуги на рынке, объем которого измеряется несколькими миллиардами рублей. Для этого Госдума вчера приняла в первом чтении поправки в закон о банках и банковской деятельности. Они исключают из перечня банковских операций прием от граждан наличных денег в качестве платы за услуги связи, жилое помещение и коммунальные услуги. Как заявил на заседании Госдумы автор законопроекта Владислав Резник, поправки разрушат монопольное положение банков, сделают оплату услуг более удобной и снизят размер комиссии. Банкиры с этими доводами категорически не согласны. Подробности в ведомостях. Тележурналисты скоро завалят зрителей фильмами о нехороших правозащитниках, предупреждают новые известия. Вчера скандал вокруг фильма о шпионах британцах вышел на новый уровень. Депутаты Госдумы обратились к ПАСЭ с просьбой осудить практику взаимодействия иностранных служб с некоммерческими неправительственными организациями и приняли специальное постановление. Большинство же коллег Аркадия Мамонтова, чей телефильм дал старт шпионской кампании, уверены, что журналист выполнял заказ спецслужб. В то же время, по информации, полученной новыми известиями, и другие федеральные каналы вслед за Россией начали готовить к эфиру аналогичное расследование о деятельности неправительственных организаций в России. В ближайшее время на Первом канале появится репортаж расследования о деятельности организаций в России. Корреспондент «Новых известий» решила поинтересоваться, не готовят ли аналогичную программу на другом федеральном канале НТВ. В пресс-службе телекомпании сообщили, что уже осветили это в новостях, но поскольку тема-то была горячая. Однако же не исключили возможности, что информационная служба что-нибудь еще да и подготовит. Еще один скандал, который активно обсуждают газеты, он связан со спортом. Чемпион мира по боксу Николай Валуев не бил, не толкал, не тряс и вообще не трогал 60-летнего контролера питерского спорткомплекса 19 января. Об этом он сообщил журналистам на вчерашней пресс-конференции по поводу скандальной истории с участием человека-горы и охранника, якобы оскорбившего супругу боксера. Известия напоминают, что супруга подъехала на машине к спорткомплексу, ее же охранник попросил перепарковать свою машину, так как она была неправильно припаркована. Валуев столкнулся с обычным российским хамством, как он заявил на пресс-конференции. А свои дальнейшие действия, по его словам, были неконкретными. Он его подвинуть хотел, на дистанцию отвести, как рассказывал боксер, а там лед кругом. В результате 10 ударов по голове и травма грудной клетки. После этого заявления Валуев улыбался и был по-чемпионски невозмутив. А его менеджер внушал журналистам: Коля – добрейший человек, который рукой никого не трогал. Ну, разве что на ринге. Вот об этом сегодня пишут газеты.
Спасибо. С обзором российской прессы нас продолжает знакомить Наталья Япончина. А сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Южно-Сахалинске в среду вечером была обстреляна группа людей. Ранены 3 человека. Причиной пожара в офисном центре во Владивостоке комиссия МЧС назвала несоблюдение правил пожарной безопасности. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступление коммунистических режимов. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсудит, кто выиграл от вступления Узбекистана в Евразэс. Участвует обозреватель журнала «Большая политика» Санабар Шарматова, обозреватель российской газеты Евгений Арсюхин и обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
Восемь часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И снова теннис. Мы просто вынуждены начать с этого. Чем же все-таки закончился матч с участием Шараповой? А также хотелось бы поинтересоваться, что еще, кроме тенниса, интересного происходило в мире спорта?
Ну, первый полуфинал в женском одиночном разряде на открытом чемпионате Австралии закончился несколько минут назад. И россиянка Мария Шарапова проиграла бельгийке Жюстин Анен-Арден 6-4, 1-6, 4-6. Ну, а через несколько минут на корт выйдут еще одна бельгийская теннисистка Ким Клейстерс и француженка Амели Морисмо. Ранее путевки в финал разыграли мужские пары, первые сейные. Американцы братья Боб и Майк Брайан легко обыграли австралийцы Пола Хенли и Кевина Ульетта из Зимбабве 6-3-6. А во втором полуфинале чех Мартин Дам и Леандр Пайс из Индии, седьмая пара турнира, также без проблем справились с поляками Мариушем Фирстенбергом и Мартином Матковски 6-2, 6-4. А теперь последние новости из мира шахмат. В голландском Вейкензее продолжается международный турнир 19-й категории. В 10-м туре болгарин Веселин Топалов выиграл у Левона Ароняна из Армении. Вишанант из Индии, до этого деливший с Топаловым первое место, на сей раз сыграл в ничью с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана. Еще две встречи завершились результативно. Голландец Люк Ван Вэлли выиграл у венгра Петера Лека, а француз Этьен Бакро у американца Гаты Камского. В остальных партиях был ничейный результат. Топалов набрал 7,5 очков, на полочка меньше у Ананда. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня Питтсбург разгромил Вашингтон 8-1. У проигравших отличился Александр Овечкин, забросивший свою 34-ю в сезоне шайбу. Каролина Побулитом выиграла у Флориды 4-3. С таким же счетом и тоже Побулитом Даллас обыграл Сен-Луис. Сергей Зубов забил одну шайбу с игры, а также реализовал победный штрафной удар. Монреаль обыграл Филадельфию 5-3. В Египте на Кубке Африки по футболу вчера состоялись матчи второго тура в группе «Б». Сборная Камеруна обыграла команду Того 2-0. Ангола и Демократическая Республика Конго сыграли в ничью 0-0. Финал розыгрыша Кубка Английской лиги по футболу вышел Манчестер Юнайтед, одержавший в ответном полуфинале матча победу над Блэкберном 2-1. Первая встреча этих команд завершилась в ничью 1-1. В финале Манчестер Юнайтед будет играть с Уиганом. Ну а сегодня прежде всего мы будем ждать результаты полуфинальных матчей на открытом чемпионате Австралии по теннису. Ким Клейстерс, Амели Морисмо и Давид Налбандян, Аргентина, Маркос Багдатис, Кипр. На Кубке африканских наций по футболу состоятся матчи второго круга в группе С. В мужской баскетбольной Евролиге Оле продолжится встреча 12-го тура. ЦСКА будет играть с мадридским Реалом. И, наконец, в Швейцарии сегодня стартует чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. И первым соперником сборной России будет команда Норвегии.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Фильм «Блокада», снятый знаменитым документалистом Сергеем Лозницей, вошел в номинации на премию гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон».
Одним из лучших документальных фильмов, показанных в конце 2005 года, специалисты, и с ними я согласна, признают «Блокаду» режиссера Сергея Лозницы.
Это фильм, который сделан полностью из архивных материалов, и он появился благодаря тем режиссерам, операторам, которые снимали эти материалы, снимали хронику в страшное время в Ленинграде во время блокады. И я со своей стороны постарался найти такую форму для картины, которая бы позволила материалу, изображению говорить самому за себя.
Как вы поняли, Сергей Лозница смонтировал картину из имевшихся в его распоряжении материалов, то есть съемки, которые вели операторы в блокадном Ленинграде. В ней нет комментариев и текста, только звуки. Мы наблюдаем, как не дико это звучит, очень будничную жизнь ленинградских улиц. Начало войны. Ведут пленных немцев. Они измучены, все перебинтованы и нагло бриты. Толпа перемещается вместе с ними, но почти не выказывает враждебность. Единственная женщина плюнет в них, а так дети как-то не всерьез шутливо грозят кулачками. Идет время. Его видно скорее по отсутствию или появлению снега, а также транспорта. Сначала есть движущиеся машины и троллейбусы, потом только стоящие. Воздушная тревога, свист бомб. Люди пытаются спасти книги из сгоревшего дома. Наверное, это была библиотека. Книг много. На фасаде разбитого Юсуповского дворца висит старая афиша, приглашающая на спектакль Евгений Онегин. Таких контрастов в фильме много. Вот еще один. Улица щетинится противотанковыми ежами, а со шпиля смотрит на них умиротворенный ангел. Или на стендах размещены листовки и карикатуры в стиле Бориса Ефимова. Там теряющие на бегу штаны фрицы и жирные гитлеровские генералы. А рядом листочки с объявлениями. От руки написано «Меняю на папиросы», двоеточие, и длинный список, начинающийся словами «Стулья Венские». Как вы уже поняли, Сергей Лозница не пошел на поводу так называемой телевизионной документалистики и не стал кровожадно пережевывать добытые им в архивах сведения о людоедстве или о чем-то подобном. Его фильм страшен именно строгостью и скупостью отбора материала. Всего несколько раз покажут людей, которые тянут на санках закутанные в какие-то тряпки тела, да еще котлован, в который эти тела сбрасывают. И почти встык залпы тысячи орудий, уведомляющие о прорыве блокады. Бесконечно счастливые лица людей, будто в одночасье забывшие о том, что было до. И те же люди, пришедшие в январе 46-го года на публичную казнь военных преступников. Они почти не смотрят в сторону виселицы, не выражают особенных эмоций. Ни ужаса, ни ненависти, ни радости. Реагируют почти так же, как в самом начале фильма, когда пленных вели по улице.
Это всего лишь навсего 60 лет назад. Люди собирались и казнили других людей на площади. Сам факт публичной казни, это не менее шокирует, чем весь предыдущий фильм.
Подробнее об этом в российском часе «Поверх барьеров», который выйдет в эфир сегодня в 9:00 по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 8:22. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Американской армии не грозит развал, уверяет министр обороны США. Полиция намерена взять под тотальный контроль центр Нью-Йорка. Опередит ли Россия США на пути к Луне? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская армия может не выдержать давления, вызванного бременем ведения масштабных операций в Ираке и Афганистане. Тревожные предупреждения на этот счет из уст уважаемых аналитиков повлекли в среду специальную пресс-конференцию министра обороны США Дональда Рамсфелда, где он попытался развенчать эту точку зрения. Слово Алану Давыдову.
В среду министр обороны Дональд Рамсфелд опроверг содержащиеся в двух докладах предположения о возможности серьезного сбоя в американских вооруженных силах. Согласно агентству Associated Press, автор первого доклада, отставной армейский офицер Эндрю Кирпиневич, написал его по заказу Пентагона. В исследовании якобы говорится об отсутствии у американской армии достаточных возможностей для стабилизации ситуации в Ираке. Как считает автор, Пентагон объявил в декабре о начале сокращения численности войск в Ираке, осознав неприятную правду, что американские силы чрезвычайно растянуты, армии не хватает свежих пополнений, и она может оказаться неспособной отреагировать на новый конфликт. Тему развивает доклад бывшего министра обороны Уильяма Перри, составленный с участием ряда других бывших высокопоставленных гражданских и военных чинов в администрации президента Клинтона. В документе утверждается, что американские войска в Афганистане и Ираке малочисленны, плохо защищены и испытывают большое напряжение. Тезис был поддержан демократами в Конгрессе. Министр обороны Дональд Рамсфелд на брифинге в Пентагоне отверг изложенные в докладах утверждения, предположив, что их авторы, скорее всего, опираются на устаревшие данные. Наши войска не разваливаются. Это нелепые предположения. Весь мир видел, как американские военные за считанные недели добрались в Афганистан, глухомань на другом краю земли, и выкурили оттуда Аль-Каиду и талибов. Все видели, что нашим военным удалось сделать в Ираке. Суть состоит в том, что наши вооруженные силы не надломлены, а напротив, очень боеспособны. Между тем, Пентагон исподволь готовится к изменению стратегии действий в Ираке. Для борьбы с террором, которая обещает быть затяжной, в бюджет Пентагона закладывается рост численности хорошо обученных сил специального назначения. Если Конгресс одобрит финансирование данной статьи, то численность американского спецназа может достичь самого высокого уровня со времен Вьетнамской войны. Однако, учитывая объявленный Пентагоном курс на переход к бесконтактному бою с противником, насколько правильно выбрано время для увеличения численности спецназа? На этот вопрос отвечает вице-президент компании McNeil Technologies, отставной генерал Джеймс Маркс. Назвать это решение своевременным значит ничего не сказать. Принимать его надо было еще 8-10 лет назад. Пентагон окончательно понял, что боевые действия в зонах антитеррористической борьбы за пределами США слабо вписываются в классические стереотипы ведения войны. 15-процентное увеличение численности сил специального назначения потребует дополнительно миллиарды долларов. Но даже имея средства, новых спецназовцев невозможно подготовить за одну ночь. Сегодня численность американских вооруженных сил, включая национальных гвардейцев и резервистов, превышает 2 миллиона человек. Из них 138 тысяч размещены в Ираке.
Рассказывал Алан Давыдов. Полиция Нью-Йорка думает перенять опыт Лондона и максимально обезопасить деловую часть города от потенциальных терактов, а заодно и от преступности. О сути новых мер безопасности мой коллега Ян Рунов.
В рамках плана по восстановлению Нижнего Манхэттена, потерявшего в результате теракта 2001 года огромный комплекс Всемирного торгового центра, правоохранительные органы и владельцы частных компаний в районе Уолл-стрита думают применить в Нью-Йорке лондонскую стратегию «Стального кольца». В Лондоне деловую часть города окружили плотным кольцом видеокамер, а на дорогах, ведущих в этот район, расставили пункты проверки и сузили проезжую часть, с тем, чтобы полиция в любой момент могла заблокировать въездные пути. Как только видеокамера заметит неладное, подозрительный автомобиль может быть мгновенно заперт со всех сторон. В сентябре прошлого года высшие чины нью-йоркской полиции посетили Лондон, чтобы ознакомиться с системой предупреждения терактов, благодаря которой были засняты и опознаны как те, кто совершил теракты в лондонском метро, так и те, кто пытался совершить их несколькими неделями позже. В Нью-Йорке компания Lockheed Martin разработала план стоимостью 212 миллионов долларов, по которому в районе, где находится фондовая биржа и основные банки мира, будет установлена компьютерная система наблюдений, включающая 1000 видеокамер и 3000 датчиков. Изображения будут отбираться по специальной программе и поступать на монитор в командный центр в реальном времени. Этот план должен быть осуществлен к 2008 году, но в нью-йоркском метро уже сейчас установлено около 1000 видеокамер. Однако установление камер и наблюдение за жителями вызывает беспокойство у защитников гражданских свобод. Нью-йоркская полиция не должна превращать наш город в общество тотальной слежки, где каждый шаг человека фиксируется видеокамерой, говорит Донна Либерман, представитель Нью-Йоркского союза за гражданские права. Вот как комментирует это нью-йоркский политолог Мич Дектор.
Я думаю, идея защиты города и его граждан в принципе не должна вызывать возражений. Мы уже пострадали от терактов, и любые меры предотвращения подобного можно только приветствовать. Я за. А как насчет защиты прав личности? Я не думаю, что защита безопасности противоречит гражданским свободам. Тем не менее, защитники гражданских свобод обещают строго следить за балансом между мерами безопасности и соблюдением прав личности, гарантированных американской конституцией.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 января, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Может ли Россия обогнать США на пути к Луне? В Всемирный экономический форум.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжение которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос: считаете ли вы Россию экономически развитой страной? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в час дня в прямом эфире программа Якова Кротова «С христианской точки зрения». Она будет посвящена индуизму. Религиоведы и теологи будут говорить о том, что общего между индуизмом и христианством. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Светлана Вольская.
«Радио Свобода. Новости».
Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов, особо отметив, что организаторы этих преступлений не были преданы суду, в отличие от нацистских преступников. Ранее ПАСЕ признала несоответствующим европейским стандартам принятый в России закон, ужесточающий контроль над неправительственными организациями. Поправка была неожиданно внесена в принятую ассамблеей резолюцию по чеченскому вопросу. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. Он выразил сожаление в связи с произошедшим, однако отметил, что не уверен, стоит ли высылать британских дипломатов, обвиненных в шпионаже. Согласно данным опросов, у выхода с избирательных участков на состоявшихся вчера выборах в парламент палестинской автономии лидирует правящая партия Фатх, набравшая более 46% голосов. На втором месте ее главный соперник, впервые участвующая в выборах, экстремистская группировка «Хамас», за которую проголосовали около 40% избирателей. Президент США Джордж Буш заявил, что он со всей серьезностью относится к угрозам со стороны Аль-Каиды. Он вновь подтвердил, что программа по прослушиванию телефонов и контролю за электронной почтой будет продолжаться столько времени, сколько сочтет нужным правительство. Причиной пожара в офисном центре во Владивостоке стало несоблюдение правил пожарной безопасности. К такому выводу пришла комиссия МЧС России. В результате пожара погибли 9 человек, 13 были ранены. Уголовное дело о взрывах на газопроводе в Северной Осетии будет расследовать Генпрокуратура России по статье «Терроризм». Об этом сообщил в среду журналистам заместитель генпрокурора Николай Шепель. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гюхт проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в центре внимания реформирования организации и регулирования региональных конфликтов. В швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум. Одна из главных тем – стремительный экономический рост в Китае и Индии, их растущая роль в международной политике.
И о погоде. Два североатлантических циклона окажут отепляющее влияние на северо-западные центральные районы и север Поволжья. Повысится температура и на юге России, что связано с выносом теплого воздуха в передней части южного циклона, который кружит над территорией Турции. В Москве сегодня днем снег, минус 6, минус 8, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также снег, температура в течение суток минус 4, минус 6.
Восемь часов 8:32 в Москве, и снова к нашей главной теме. В швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум. Одна из главных тем – стремительный экономический рост в Китае и Индии и их роль в международной политике. Об открытии форума рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Атлас.
На Всемирный экономический форум в Давос в этом году съехались свыше 2000 политиков, ученых, бизнесменов. В центре внимания форума, безусловно, Индия и Китай. Немало времени будет уделено и обсуждению ядерной программы Ирана. Давосский форум 2006 года открыл президент Швейцарской конфедерации Мориц Лоенбергер, подчеркнувший особую роль, которую в современном мире играют социальные механизмы образования и демократии. Значительный интерес в первый день работы форума вызвало выступление канцлера Германии Ангелы Меркель. В своей речи Меркель заявила о намерении ее страны в течение 10 лет войти в тройку европейских государств с наивысшими показателями экономического роста. В достижении этой цели Германии потребуется реформа федеральных структур и дальнейшая либерализация. Экономическое процветание невозможно без свободы, заявила Меркель под аплодисменты присутствующих. Российскую делегацию в Давосе возглавляет министр экономического развития и торговли Герман Греф. Запланированы его переговоры с министрами экономики тех стран, с которыми пока не подписано соглашение соглашения о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Российской тематике посвящены два семинара, на одном из которых, вероятно, будет говориться о газовом конфликте между Россией и Украиной. Официальная тема нынешнего Давосского форума – творческий императив. Управляющий директор форума Джет Дэвис считает, что сегодня необходимо уделить особое внимание проблеме восстановления падающего доверия общества к институтам власти. От государственных лидеров, так же как и от бизнес-элиты, требуются целенаправленные действия и большая прозрачность для того, чтобы изменить негативную тенденцию. Демонстрации антиглобалистов, приуроченные к проведению Всемирного экономического форума, пройдут в субботу в Давосе и в Базеле. Швейцарские власти приняли меры предосторожности. Безопасность высокопоставленных гостей Давоса обеспечивают 5500 полицейских. Впрочем, движение противников глобализации в последние годы потеряло былую популярность. В этом году в Давосском форуме впервые участвуют представители спортивного мира, в том числе президент Международного олимпийского комитета Жак Роге и глава Всемирной футбольной ассоциации Сепп Блаттер. Последний выразил в своем выступлении надежду на то, что проведение чемпионата мира по футболу 2010 года в Южной Африке позволит улучшить положение дел на африканском континенте. Дмитрий Атлас, Радио Свобода.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы Россию экономически развитой страной? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Липина обратилась к жителям Пскова.
Ну, вообще-то, наверное, да. Ну, конечно, делается все. Но вот мое личное мнение, что у нас есть ресурсы, но мы их не сохраняем, а вот всем другим разбазариваем, так можно сказать. А себе в конечном итоге скоро ничего вообще не останется. Но все равно страна, конечно, развитая. Долго ли это продлится, неизвестно.
Да, считаю. Ну, в принципе, живем в достатке. Природные ресурсы большие. Просто кто хочет работать, тот живет в достатке. Кто не хочет, тот живет в бедности.
Нет, я думаю, недоразвитая она. Ни промышленность, ничего нет. Продукты и то все возьми за границы. Вот я возмущаюсь одним, почему мы все качаем за границу. Вот хотя бы газ. А своя страна наполовину не газифицирована. Говорят, везде деревни газифицированы, а у нас даже в городах. Сколько миллионов строят эти газопроводы? Где-то через Балтийское море будут делать. А своим не надо.
Не в полной мере. Все наши умные люди покидают нашу страну. Вот поэтому. А ведь все достижения первоклассной науки, все из России идут.
С одной стороны, вроде бы да, а с другой и не совсем. Почему да? Но все-таки что-то у нас хорошее-то есть в нашей стране. Нефть, газ, ну а вот ставим все равно, причем намного. Почему? От более развитых стран-то, Запада. Чего-то нам не хватает, может быть, даже той же идеологии.
Пока нет. Пока у нас будет процветать коррупция, и будет достаточно много людей, которые заинтересованы больше в том, чтобы положить себе деньги в карман на личные нужды, чем вложить их в производство, в сферу обслуживания, в социальную сферу. Пока у нас их будет достаточное количество, у нас не будет, я считаю, Россия развитой страной экономически.
Наверное, все-таки экономически развитая, но хотелось бы, чтобы эта экономика развивалась еще большей интенсивностью. Очень много предприятий, которые были до 90-х годов, на данный момент, по сути дела, не работают. Вот надо, чтобы они, наверное, как-то развивались. Очень многие люди живут за гранью бедности сейчас. Очень многие достаточно богаты. Так вот, надо, чтобы эта серединка как-то, наверное, поднялась немножко.
Смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с азиатскими странами, с какими-нибудь, с Вьетнамом, то, конечно, Россия развитая страна. А если сравнивать Россию с мировыми державами, то, разумеется, нет. Не достигли мы еще того уровня развития экономики, социальных выплат, там, благ социальных для людей, таких как в Швеции, например, во Франции, в Норвегии, конечно, нет.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, считаете ли вы Россию экономически развитой страной. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая лазерная технология мгновенно выявляет раковые клетки. Обнаружена самая маленькая пресноводная рыба. НАСА может отменить полет в пояс астероидов. Эти и другие темы в выпуске новостей науки.
В американской национальной лаборатории Санди разработан лазерный метод, позволяющий мгновенно отличать раковые клетки от нормальных. Метод основан на особенностях расположения в клетках митохондрий, органелл, которые обеспечивают клетки энергией. В раковых клетках митохондрии разбросаны беспорядочно, тогда как в нормальных они собраны в упорядоченные цепочки. Эти особенности расположения влияют на рассеяние коротких импульсов лазерного излучения. В новом методе каждая клетка анализируется отдельно, поэтому лазер используют совместно с конвейером, который подает клетки образца по одной. Ожидается, что лазерная технология позволит диагностировать рак на самых ранних стадиях, когда другие методы еще ничего не обнаруживают. В журнале Британского королевского общества опубликовано сообщение об открытии самой маленькой в мире рыбы. Длина взрослой особи из рода Педокиприс составляет менее 8 миллиметров. Чтобы уложиться в такие маленькие размеры, природе пришлось пойти на ряд хитростей. В частности, мозг рыбки практически лишен костной оболочки. Рыба обитает в торфяных болотах острова Суматра и питается придонным планктоном. Правда, новый рекорд может быть поставлен под сомнение. В прошлом году австралийские биологи сообщили об открытии в коралловых лагунах Большого барьерного рифа другой рыбы размером 7-8 миллиметров. Агентство НАСА может прекратить подготовку полета к двум крупнейшим объектам основного пояса астероидов – Церере и Весте. Космический аппарат «Дон», создание которого началось в 2001 году, должен быть готов к старту в будущем году. Первоначально планировалось, что весь проект, включая запуск, обойдется в $300 миллионов. Затем из-за увеличения стоимости запусков бюджет был увеличен до 372 миллионов. Сейчас выясняется, что из-за ряда технических проблем на завершение проекта потребуется еще $40 миллионов. В настоящее время работы по проекту приостановлены, и по итогам проверки проект полета к астероидам может быть свернут. Биолог Чарльз Диминг из Лондонского университета обнаружил, что яйца динозавров существенно отличались по строению от птичьих. У динозавров скорлупа была толще, а поры в ней крупнее. При этом число пор на единицу площади росло с увеличением размера яиц. Видимо, именно большое число пор ограничивало размеры яиц динозавров, поскольку даже у самых крупных видов диаметр яиц не превышает 20 сантиметров. Кроме того, чтобы предохранить яйца от высыхания, кладку, скорее всего, требовалось закапывать.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
Восемь 8:41 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. На что живут министры? Решили рассказать ведомости и раскрыли доходы некоторых членов правительства. Министр транспорта, например, Игорь Левитин, получил в 2004 году в 80 раз больше премьера Михаила Фродкова. Один из самых бедных в правительстве – министр финансов Алексей Кудрин. Больше всего квартир у министра связи Леонида Реймана, а земли у министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу. Такие данные содержатся в документах, которые оказались в распоряжении ведомостей. Официальные декларации высших чиновников показывают, что в российском правительстве наблюдается большое имущественное неравенство. Средний ежемесячный доход премьера, вице-премьеров и министров в 2004 году составил примерно 51 тысячу долларов. Но при этом 13 условно бедных получали в среднем чуть больше 3000 долларов в месяц, а 5 условно богатых в десятки и даже сотни раз больше. Интересно, что премьер в эту пятерку не входит. Официальный среднемесячный доход Михаила Фродкова – $5043. Эксперты уверены, что официальные зарплаты членов российского правительства не конкурентоспособны на рынке труда и неадекватны их работе. Ежемесячные зарплаты в 3-4 тысячи долларов – это уровень замдиректора направления в офисе крупной компании, говорят экономисты. А ответственность министра не меньше, чем у руководителя крупной корпорации. Ведь он принимает капиталоемкие решения ценой в миллиард долларов. Но по зарплате чиновник ощутимо проигрывает. Зарплаты высшим чиновникам нужно заметно повысить, считает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Иначе государство не может рассчитывать на абсолютную лояльность работника. Не оплачивая адекватно труд бюрократов, государство толкает их к поиску побочных заработков, добавляет Кузьминов. Он считает, что министру следовало бы платить примерно 15-25 тысяч долларов. И приводится пример. За рубежом министры получают и того больше. Например, сингапурский премьер в 2000 году заработал чуть больше миллиона долларов. Вот об этом сегодня пишут ведомости. А власти Москвы объяснили смысл выражения «дать очереднику квартиру». Об этом сообщает издание «Газета». Вчера Мосгордума голосовала по двум законопроектам, затрагивающим самые болезненные для испорченных квартирных вопросов москвичей темы. О новых правилах переселения из сносимых и реконструируемых реконструируемых домов и о признании малоимущими граждан, желающих встать на очередь. Оба законопроекта доказывают, власти Москвы твердо решили москвичей не баловать. Теперь они получат право выселить жителей центра на окраины, не только признав дом аварийным, но и ради благоустройства. А ради того, чтобы встать на очередь, придется доказывать факт безнадежной бедности человека и всей его семьи на 20 лет вперед. Новые правила переселения и освобождения жилых помещений при сносе или реконструкции домов, разработанные по официальной версии в связи с вступлением в силу жилищного кодекса, по мнению некоторых депутатов, подготовлены в интересах строительных компаний и не просто не учитывают прав граждан, но даже ухудшают положение москвичей. А вот отказать гражданам в праве на бесплатное жилье теперь сможет любой чиновник и в любой момент долгого ожидания квартиры, просто доказав, что нынешних доходов очереднику достаточно будет, чтобы накопить на жилье за 20 лет. Подробности в издании «Газета». Еще одна тема, о которой рассказывалась уже в нашей сегодняшней утренней программе. Вчера в России появился еще один федеральный канал, общенациональный канал российских регионов, центром которого будет телекомпания «Петербург», контролируемая администрацией города и личными друзьями Владимира Путина. Статья об этом на первой полосе «Коммерсанта». Телесеть, раскинувшаяся на более чем 40 субъектов Российской Федерации, хотя и является частной по форме собственности, фактически дублирует уже существующую модель государственного телевидения. Участники рынка оценивают перспективы нового канала весьма сдержанно и считают, что интересы его акционеров лежат далеко не в области чистой коммерции. Вот таковы сегодня, вот то, о чем сегодня пишут газеты.
Спасибо. Обзор российской прессы на сегодня подготовила и представила Наталья Япончина. А сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия «Фатх». В швейцарском Давосе продолжает работу ежегодный Всемирный экономический форум. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Восемь часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Турецкая пивоваренная компания «Эфес» покупает 92% акций российской пивоваренной компании «Красный Восток». Эксперты оценивают сделку примерно в $360 миллионов. У турецкой компании 9 пивоваренных заводов в России, Казахстане, Румынии, Молдавии и Сербии. Наиболее известные ее марки в России – «Эфес», «Старый Мельник», «Белый Медведь» и «Сокол». С покупкой «Красного Востока» «Эфес» станет четвертым среди крупнейших производителей пива в России, более 10% рынка. Российский «Газпром» подписал вчера соглашение с правительством Узбекистана о совместной разработке газовых месторождений на плато Усть-Тюрт в западной части Узбекистана. Вчера же государственная компания «Нафтогаз Украины» подписала с национальной энергокомпанией Казахстана «Казмунайгаз» меморандум о совместном освоении газового месторождения в казахстанском секторе Аральского моря. Американская компания Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, впервые согласилась на лицензирование части исходного кода своей операционной системы Windows, чтобы избежать новых санкций со стороны Европейского Союза. В марте 2004 года Европейская комиссия по результатам антимонопольного расследования обязала Microsoft не только выплатить штраф в $600 миллионов, но и раскрыть часть исходного кода Windows, что позволит производителям других программ делать их более совместимыми с самой массовой операционной системой в мире. Microsoft отказывалась, и в декабре прошлого года Еврокомиссия пригрозила компании новым штрафом – 2 миллиона евро в день. Тем не менее, Microsoft обратилась в Европейский суд с апелляцией, которая будет рассматриваться в конце апреля.
Китай подписал вчера соглашение с руководством Всемирного экономического форума, очередная ежегодная конференция которого открылась в швейцарском Давосе, об учреждении представительства форума в Китае. Вчера же в Пекине было объявлено, что объем экономики Китая увеличился в прошлом году на 9,9% и составил 2 триллиона 260 миллиардов долларов. По этим оценкам, ВВП Китая оказывается больше, чем объем экономики Великобритании, до сих пор 4-й в мире после США, Японии и Германии. Объем экономики России в прошлом году, по оценкам зарубежных экспертов, составил примерно 745 миллиардов долларов, втрое меньше, чем китайской.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 26 января, составляет 27 рублей 98 копеек за доллар США и 34 рубля 33 копейки за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 23 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 января.
В этот день в эфире «Свободы».
2005 года скончалась Роуз Фицджеральд Кеннеди, основательница знаменитого политического клана Америки. 26 января 2005 года Радио Свобода посвятило ей передачу. С американским историком Джоном Грином беседует Марина Ефимова.
22 января в старом викторианском особняке на мысе Кейп-Код умерла Роуз Элизабет Фицджеральд Кеннеди, мать двух сенаторов и одного президента, 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Роуз прожила 104 года, и 80 из них была матриархом одного из самых влиятельных, богатых и знаменитых американских политических кланов. А кем она была для остальных американцев? Я беседую об этом со специалистом по истории американского президентства, профессором Джоном Грином.
Биографы подчеркивают, что основным в жизни Роуз, в ее характере, в ее отношении к семье, была ее прямо-таки фанатическая приверженность католицизму. Она была категорически против смешанных браков с людьми любой другой веры. И тут кроется главный парадокс судьбы Роуз. Она была суперконсервативным матриархом семьи, ставшей символом либерализма в Америке.
Некоторые биографы пишут о том, что Роуз была очень строга и даже холодна с детьми.
Опять же, насколько я знаю, тут все дело в религии. Например, когда одна из дочерей Роуз, Кэтлин, вышла замуж за английского аристократа, Роуз отлучила ее от дома, от семьи, потому что этот лорд был протестант, да к тому же разведенный. Но при этом Роуз как-то смирялась с грехами мужчин, и с неверностью мужа, и с любовными приключениями сыновей.
Независимость и решительный характер Роуз проявились еще в юности. Претендентов на руку Роуз Фицджеральд было немало, но Роуз выбрала одного из заместителей своего отца, Джозефа Патрика Кеннеди. Отец Роуз настолько не любил Джозефа за напор и даже некоторую наглость, что в дом его не приглашали. И Роуз недвусмысленно дала понять родителям, что с благословением или без она все равно выйдет замуж за Джозефа Кеннеди. Уже через год, когда ему было 25 лет, Джозеф стал президентом крупнейшего бостонского банка, самым молодым в стране. Так началось богатство и карьера Джозефа, а для Роуз – рождение и воспитание 9 детей.
Мне остается только сказать о стоицизме Роуз. Она потеряла 4 из 9 своих детей. И вы не представляете, как это было важно для нас, когда погиб Джон. Это покушение ужасно подействовало на страну. И то, что Роуз вела себя со спокойным достоинством, помогло всем нам пройти через это испытание.
Рассказ о жизни Роуз Фицджеральд Кеннеди. Радио «Свобода». 26 января 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
8:52 в Москве. Продолжит программа передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, может ли Россия обогнать Соединенные Штаты на пути к Луне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Старшая дочь бывшего чилийского диктатора Люсия Пиночет запросила политическое убежище в Соединенных Штатах после прибытия в среду в Вашингтонский аэропорт из Аргентины. Она говорит, что она, как и другие члены семьи Пиночета, стали объектом политического преследования, подаваемого под соусом налогового расследования. В последние дни отставному генералу, его жене и взрослым детям были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты более $2 миллионов налогов на суммы, якобы секретно переведенные семьей Пиночета из Чили и укрытые в иностранных банках. В то время как другие члены семьи бывшего диктатора были задержаны и выпущены до суда под залог, его старшая дочь выехала на машине в Аргентину, а оттуда вылетела в США. Как говорят эксперты, Люсия Пиночет вряд ли будет выдана Сантьяго, поскольку договор о выдаче преступников между двумя странами предусматривает обмен подозреваемыми в тягчайших преступлениях. Однако не исключено, что дочь Пиночета совершила крупную ошибку, решив осесть в Соединенных Штатах. Она может стать объектом американского расследования относительно секретных вкладов Пиночета в Вашингтонском банке РИКС, рухнувшем после недавнего шумного скандала. Репутация американских автомобилей в Америке, уступающих в популярности японской продукции, незаслуженно подмочена, говорят американские специалисты. Опросы владельцев однозначно доказывают, что в категории автомобилей люкс американские бренды Lincoln, Buick и Cadillac слегка уступают в качестве лишь Lexus, производимому Toyota, и надежнее немецкого импорта Mercedes и BMW. Даже массовые модели General Motors и Ford практически не уступают по качеству самым популярным в США Toyota Camry, Honda Accord и опережают в надежности Mazda, Nissan и Mitsubishi. Но эти сведения, увы, все еще не греют душу американского автомобилиста, не забывшего времена, когда марка Ford расшифровывалась как «Ежедневно поправляй и ремонтируй». Состоится ли российско-американская лунная гонка? В среду руководитель корпорации «Энергия» Николай Севастьянов заявил о том, что Россия намерена соорудить на Луне постоянную станцию через 9 лет. Через 15 начать там коммерческий промысел редкого радиоактивного изотопа и попутно с помощью новых челноков наладить систему надежной транспортной связи Луна-Земля. Причем он заявил, что россияне появятся на Луне на 3 года раньше американцев. Планы, выглядящие как российский ответ президенту Бушу, отдавшему указание о подготовке броска на Луну и Марс. Насколько реалистичным выглядит такой космический рывок России на взгляд американских экспертов? Мой собеседник Чарльз Свик, сотрудник организации Global Security. Можно сказать, что российский представитель фантазирует, и все это останется в области фантазии до тех пор, пока «Энергия» не добьется государственного финансирования программы и не заинтересует ею коммерческие структуры. Обрисовывая жирными мазками картину освоения Луны, Николай Севастьянов действует как профессиональный коммивояжер, пытаясь заинтересовать потенциальных покупателей своим продуктом. Он строит эти планы не на голом месте, а на основе советской лунной программы, некогда разработанной под руководством Мишина. В принципе, технологии для полета на Луну и организации там станции существуют. Если Россия успешно воплотит идею нового космического корабля «Клиппер», то у нее в распоряжении появится удобное транспортное средство, и она в самом деле может попытаться исполнить эти планы. И насколько я понимаю, под эти планы впервые выдвигается заманчивая коммерческая идея – добыча на Луне редкого радиоактивного материала дешевого ядерного топлива. Насколько эта идея соблазнительна? Это действительно многообещающая идея, которая изучается и в Соединенных Штатах. Она, кстати, была одним из важных факторов в пользу американских планов полета на Луну. Иными словами, мы в самом деле можем стать свидетелями лунной гонки? Потенциально это возможно, причем, я думаю, речь идет не только о США и России, но и о Китае. У него уже сегодня достаточно знаний и возможностей, чтобы совершить окололунный орбитальный полет. А через 10-15 лет, с учетом средств, которые китайцы тратят на космос, высадка на Луне может стать реальной перспективой и для Китая, и для России. Говорил американский эксперт, сотрудник организации Global Security Чарльз Вик. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уникальная способность к выживанию в любой обстановке, позволившая Ричарду Хатчу стать победителем первого в истории телевидения реалити-шоу «Survivor», уцелевший, отказала ему в реальной жизни. В среду он был взят под стражу по обвинению в неуплате налогов с миллионного гонорара, который он получил за победу в шоу. Судья, сполна оценив таланты Хатча, отказался освободить его под залог, заявив, что существует серьезная вероятность его побега. «Уцелевший всегда уцелеет», — поет трио Destiny Child.
Destiny's Child в передаче «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы», и мы его ведущие.
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Прощаемся с вами. Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Как воспитать в российском обществе гуманное отношение к животным – это главная тема следующего часа. В гости придет руководитель общественной благотворительной организации «Балтийская забота о животных» Елена Боброва. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос – www.svoboda.org.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».